Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Завершилась регистрация, и из числа 14 участников так называемых думских выборов выпали 3 партии. В реальности существования партии «Мира и согласия» Сажева, Малатова и Дружно сомневались все специалисты. «Новые зеленые» даже с собачкой светской дамы Светланы Конегин для выбранного шоу не пригодились. А снятие Народного союза Сергея Бабурина можно объяснять или случайностью, и потому Бабурин собирается судиться с Центризбиркомом, или расчетливым выходом из борьбы. Ведь ни 3, ни 4% пропрезидентским патриотам не светили. Самому Владимиру Путину в пятницу выписано удостоверение главы, как уже выразилась пресса, списка миллионеров. Десятки кандидатов «Единой России» вполне в духе тихого бухгалтера Корейка указывали в качестве своего дохода по 1,5-3 миллиона рублей, но обладают они состояниями от 100 миллионов до миллиарда долларов. Миллиардеры – владелец «Магнитки» Виктор Рашников, металлург Андрей Скотч, состояние близкие к миллиарду долларов имеются владелец «Седьмого континента» Владимир Груздев, глава фирмы «Новатек» Леонид Симоновский, металлург Борис Зубицкий. Пожалуй, лишь бывший страховой магнат, ныне глава Думского финансового комитета Владимир Резник, рискнул как-то обелить доходы, показал несколько сот миллионов рублей. Нет, не зря «Единая Россия», проведя драконовские корректировки законодательства, фактически лишившие граждан права на выбор и возможности контроля, провела одну истинно демократическую реформу. За предоставление лживых сведений о доходах и имуществе в этом сезоне с выборов не снимают. Есть и другой интересный вопрос. Почему в список «Единой России» не попали 111 действующих депутатов парламента? Впрочем, по мнению экспертов, подобная информация не дойдет до избирателя. Ради этого «Единая Россия», кстати, отказалась и от дебатов. А со всех концов страны, где идут якобы стихийные акции в поддержку лидера нации Владимира Путина, следом приходят и новости об использовании «Единой России» административного ресурса. Так, в Твери на пропутинский митинг сгоняли школьников и педагогов на основании приказа управления образования города. А хорошо информированный депутат Думы Геннадий Гудков сообщил, что в Коломне к агитации привлекли школьников, а по всей Московской области главам районов дали задание выдать высокий процент за «Единую Россию».
Я, честно говоря, не знаю сейчас, что будут делать люди с «Единой России», которые уже получили конверты в Московской области, и в конвертах написано от 65% до 75%, это те плановые задания, разнарядка, которая уже выдана главам районов. Разнарядку сегодня можно достичь, к сожалению, только ценой массовых фальсификаций. Я надеюсь, что все-таки мы до такого не дойдем.
Взрывной рост цен на продовольствие и невысокая дееспособность правительства Виктора Зубкова, пожинающего плоды трудов кабинета Михаила Фродкова, заботившегося лишь о том, чтобы принципиально ничего не менять, политический подарок КПРФ. Компартия сейчас пытается представить себя единственной оппозиционной структурой, за которой можно голосовать, чтобы голос в той или иной степени не достался «Единой России». В то же время тактика левых рутинна. Они сосредоточились на поездках своих вождей по стране, а содержание их речей все то же. Апологетика социализма, государства и антизападничество еще более яркое, чем у поклонников Владимира Путина. Поднявшая знамя социализма с портретом президента «Справедливая Россия» отметила годовщину со дня создания партии в череде искусственно организованных неприятностей, от попыток восстановления партии пенсионеров до скандала, учиненного в Законодательном собрании Петербурга собственным депутатом Алексеем Тимофеевым. В ответ на происки лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил:
«То, что сегодня пытаются сделать исключенные из нашей партии люди, во-первых, не будет иметь никаких юридических последствий. Это горстка людей, которые решали определенные задачи, поставленные им серьезными дядями в серьезных кабинетах для того, чтобы изнутри разваливать нашу партию. Когда мы разобрались с ними, исключили их из партии, вот они пытаются что-то из себя изобразать. Я напомню, что прошел пленум организации пенсионеров России, которая является правопреемницей партии пенсионеров. Там были приняты решения безусловной поддержки нашей партии «Справедливая Россия».
Партия СПС продолжает оставаться мишенью политтехнологических атак. Правые переживают жесточайший финансовый кризис. После язвительных замечаний Владимира Путина от СПС явно по приказу отвернулись спонсоры. Выяснилось, что заискивания перед Кремлем, вроде отказа взять список Владимира Рыжкова, отнюдь не оплачиваются, а кажутся Кремлю признаком слабости. Тон кампании Союза правых сил становится благодаря Борису Немцову на порядок более резким. Правые обещают судиться за агитацию президента на прямой линии. Критика направлена уже лично против Владимира Путина. Правда, злые языки замечают, что в итоге растут не рейтинги СПС, а продажи новой гламурно-политической книги Бориса Немцова. Яблоко ведет кампанию, насколько может, через выходы Григория Явлинского к своей аудитории, а Сергей Митрохин попытался взять на себя функции координатора протестных кампаний сотен групп, возникших в стране, в борьбе против произвола властей, ведущих уплотнительную застройку в городах. Владимир Жириновский совершил агитзаезд по северу России. Стареющий лидер ЛДПР лично пытается переломить неблагоприятные для него тенденции. Активность патриотов России видна лишь в размещении неких как бы социологических исследований, сулящих Геннадию Семигину место в Думе. Что до трудов гражданской силы, партии социальной справедливости, аграриев или ДПР, их, в общем, не особенно было видно. Уцелевшим после регистрации спойлером, тут можно согласиться с политологом Дмитрием Бодовским, стоит крепко подумать. При непреодолении 3% барьера им придется оплатить государственный эфир. Есть сомнения, что заказчики их трудов захотят брать на себя эти долги. Некоторые партии могут сами выйти из кампании. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов продолжает труды по созданию своей партии. Власти же неустанно ему мешают. О визите Касьянова в Башкирию рассказывает Максим Ярошевский.
Свой двухдневный визит в столицу Башкирии Уфу лидер партии «Народ за демократию и справедливость» Михаил Касьянов начал со встречи со своими сторонниками. Экс-глава правительства изложил свою точку зрения на происходящие сегодня в России события.
Президент перешел все моральные ограничители, уже не стесняется ничего. Это уже практически, значит, возглавил Единую Россию. Де-факто он отказался от поста гаранта Конституции. Это главная обязанность президента России. Потому что в Конституции записано, что Конституция гарантирует многообразие идеологий. И гарантом этого является президент. Когда президент встал на одну идеологию, так называемый план Путина, это означает, что он перед гражданами перестал быть гарантом Конституции.
Предстоящие выборы также не сулят оппозиции ничего хорошего. Система в стране сложилась невыборная, налицо узурпация власти. У меня жена переживает, начал свой вопрос один из участников встречи. Что будет с Ходорковским? Его отпустят? Суд должен принять правосудное решение, считает экс-премьер.
Решения, которые состоялись в отношении Ходорковского и Лебедева, не являются правосудными, то есть не соответствуют закону. Надо обеспечить новое рассмотрение этого дела и предоставить все имеющиеся в распоряжении власти документы, и суд примет, я уверен, правосудное решение, которое, по моему убеждению, будет оправдательным приговором. Это и есть задача демократической власти. Это просто, знаете, как это вендетта там, значит, итальянская, добивать до конца, до последнего человека, значит, кто вообще к этому отношется.
Главное для партии сегодня – это завершение строительства своей крупной и мощной партийной сети, считает экс-премьер. По данным секретаря президиума НДС Константина Мерзликина, к началу октября в партии уже насчитывалось около 10 тысяч членов. К декабрю в партии уже будет числиться 60 тысяч человек, уверен Мерзликин. Именно посещение собрания уфимского отделения партии «Народ за демократию и справедливость» являлось основным событием второго заключительного дня визита Михаила Касьянова в Башкирию. Уже по дороге в один из уфимских домов культуры, где и должна была пройти встреча Михаила Касьянова, предупредили, что она, скорее всего, не состоится. В местное отделение милиции накануне поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в здании. Из Дома культуры милиционеры вывели всех, говорит руководитель регионального отделения РНДС Александра Брянцева.
Оппозиция есть, конечно. Ее давят. Постоянные прослушивающие устройства на телефонах, не дают помещений. Люди вообще просто давят. Приходят на работу и говорят жене, если твой муж будет таким образом себя вести, ты уйдешь с работы. И вот видите, студенты приходят, потом начинают разборки в институтах у членов партии. Почему вы вступили в эту партию? Объясните. Ну, людям не хочется ведь иметь неприятности. Они боятся вступать в партию.
В авральном темпе удалось собрать группу сторонников партии и перенаправить их в гостиницу, где расположилась делегация экс-премьера. Там уже готовили зал для проведения собрания. Но и в уфимском президент-отеле не обошлось без неприятных сюрпризов. В самом начале выступления Михаила Касьянова во всей гостинице отключили свет. И снова кто-то пытался не дать выбрать партийные органы башкирского отделения партии Касьянова. Опять анонимный звонок о заложенной бомбе, милиционеры и собаки, требование покинуть здание. Региональное собрание по учреждению партии «Народ за демократию и справедливость» в итоге состоялось. Организаторам партии НДС теперь предстоит принять непростое решение, как впредь устраивать поездки. Вероятно, некоторые собрания региональных отделений придется устраивать на открытом воздухе, а делегацию журналистов, охрану и самого лидера партии селить на конспиративных квартирах.
Сообщал специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Выборы законодательного собрания Камчатского края пройдут 2 декабря. Из Петропавловска-Камчатского сообщает Станислав Зверев.
2 декабря на Камчатке пройдут выборы депутатов Госдумы и законодательного собрания Камчатского края первого созыва. В законодательном собрании 50 мест. По одномандатным округам выдвинули себя уже 46 человек. 7 региональных отделений партии представили 270 кандидатов. Порог явки отменен. Перед партиями стоит задача собрать не менее 5% голосов. Глава краевой избирательной комиссии Александр Шестопалов.
Те региональные отделения партии, которые имеют преференции в Госдуме, не собирают подписи, они не вносят избирательного залога. Это региональные отделения «Единой России», ЛДПР и КПРФ. 4 партии «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Народный союз» и «Аграрная партия», они собирают подписи, либо могут внести залог.
В Якутске 2 декабря, помимо депутатов Государственной Думы, жители будут избирать главу городской администрации. Прежний мэр Илья Михальчук в начале сентября досрочно сложил свои полномочия. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
Прежний мэр Якутска Илья Михальчук покинул свой пост в результате конфликта с президентом Республики Якутия Саха Вячеславом Штыровым. И, вероятно, чтобы на этот раз история не повторилась, глава республики указал прямо на того, кого бы он хотел видеть в кресле мэра Якутска. Это Юрий Заболев, ныне первый заместитель председателя Госсобрания республики. Об этом указании главы Якутии рассказал своим подчиненным исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Олейников. Избирательная комиссия тут же расценила это как недопустимую агитацию и вынесла Игорю Олейникову предупреждение. С такого вот проявления административного ресурса начинается в Якутске кампания по выборам мэра. А у остальных 8 соискателей должности градоначальника Якутска никакого административного ресурса нет, и большинству из них придется опираться исключительно на свои агитационные способности. Ну, говорю большинству, потому что одному кандидату, Василию Филиппову, агитировать за себя особенно не придется. Он 5 лет проработал председателем Госсобрания Якутии предыдущего созыва, поэтому раскручивать, что называется, себя ему нет никакой необходимости. Филиппов, на мой взгляд, имеет неплохие шансы стать главой столицы республики. Он профессиональный ученый, бессменный президент Академии наук Якутии, да и в хозяйственных манипуляциях не замечен. К тому же он якут. Национальный аспект сыграет, как мне кажется, не последнюю роль. Замечено, что на выборах избиратели якуты по национальности бывают более активны, чем все остальные. Василий Филиппов и Юрий Заболев, на мой взгляд, это основные претенденты на пост мэра Якутска. Что касается Юрия Заболева, то он выдвинут на пост мэра Якутска от партии «Единая Россия». В нынешнем своем качестве первого заместителя спикера Госсобрания Юрий Заболев ничем не отличился. Минус Юрия Заболева – это то, что он долгое время работал генеральным директором городского молокозавода и, как писалось в местных газетах, едва ли не довел предприятие до ручки. Нынешний исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Олейников тоже работал гендиректором того же предприятия. Что касается остальных кандидатов на пост мэра Якутска, то сказать о них что-то определенное пока трудно. Имена некоторых я вообще слышу впервые. А по объективным данным выделяется двое. Татьяна Котовская, выдвинута от партии ЛДПР. Еще один кандидат, Андрей Акимов, племянник бывшего вице-президента Якутии Александра Акимова. Тот ныне, как принято думать, сослан Вячеславом Штыровым на малозначимый пост представителя республики в Москве.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Якутске Сергей Суранов. Архангельск не устал от политики. Горожане следили на прошедшей неделе за гастролями Владимира Жириновского и за делом опального мэра Александра Донского. Рассказывает Игорь Ключников.
Хорошо русским, хорошо всем. С таким лозунгом приехал в Архангельск лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В столице Поморья вице-спикер Госдумы провел всего один день. Встретился с общественностью и журналистами. Рассказал о своей предвыборной программе. Назвал предателем своего бывшего соратника Алексея Митрофанова и отдельно прошелся по некоторым архангельским депутатам, также прибежавшим под чужие флаги. Лидер ЛДПР рассказал и о будущем мировой энергетики.
Проблема с энергетикой будет решаться в перспективе в основном в плане ядерных станций. А сырья не хватит даже и уран. Все равно его не хватит. Поэтому 2050 год ученые считают только доставка с других планет. Уран. Космические грузовики, корабли. Будут доставлять. И куда будут доставлять? Лисец. Вот он здесь.
Вообще, близость федеральных выборов на внешнем облике Архангельска пока не очень отразилась. Тихо и незаметно на одной из городских площадей прошел митинг регионального яблока. Действо было посвящено росту цен на основные продукты питания. Предотвратить рост цен, по мнению лидеров яблока, можно только в стране, в которой нет подконтрольного чиновникам парламента и коррупции в силовых ведомствах. Экономическую стабильность России может гарантировать только многопартийная Госдума, свободные СМИ и независимый суд. На митинг собрал 30 человек студентов. Архангельское отделение «Справедливой России» приняло в свои ряды опального мэра Архангельска Александра Донского. Этим шагом пришлось и ограничиться. Список кандидатов на выборы в Госдуму был к тому времени уже согласован. Приговор суда по нашумевшему дипломному делу Донского был отменен в суде второй инстанции. дело отправили на новое рассмотрение. Таким образом, «Справедливая Роза Донской» по-прежнему полноправный мэр Архангельска, по-прежнему в СИЗО и по-прежнему делает громкие заявления.
Есть большинство населения, которое меня поддерживает. И решение судов именно в интересах большинства населения, а не в интересах этой группы олигархов и группы людей, которые занимают высокие посты.
Главный оппонент Донского, губернатор Архангельской области Николай Киселев, наряду со своими прямыми обязанностями занимается и выборными делами. Киселев возглавил штаб по подготовке ко 2 декабря регионального отделения «Единой России». От результатов выборов, по мнению экспертов, зависит дальнейшая судьба губернатора. Напомню, еще в июле Киселев поставил перед президентом страны вопрос о доверии. Президент ответить не успел. Через несколько дней в интернете появился ролик, где человек, похожий на губернатора, фасует доллары по конвертам. Срок по ответу на вопросы доверия уже давно вышел. Есть мнение, что свое слово президент скажет только после того, как увидит результаты голосования жителей Архангельской области. Потрудиться губернатору Николаю Киселеву, как начальнику штаба «Единой России», придется много. Рейтинги партии власти на европейском севере России не из самых высоких.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Петрозаводский горсовет проиграл в первой инстанции суд с главой Карелии Сергеем Катанандовым, рассказывает Сергей Коробов.
Судебный иск Сергея Катанандова к Петрозаводскому горсовету был вполне закономерным ответом главы Карелии на обращение 42 депутатов к президенту страны с просьбой об отзыве карельского руководителя со своего поста в связи с утратой доверия. В трехстраничном письме Владимиру Путину был перечислен с десяток примеров разгула коррупции в республике, сращивания власти и бизнеса с указанием на причастность к происходящему Сергея Катанандова. Глава республики, обратившись в суд, однако не пожелал спорить по всему перечню очень конкретных обвинений, назвав несоответствующими действительности лишь несколько фраз из письма президенту. При рассмотрении иска уже удивил суд, посчитав, например, вполне достоверным заявление Петросовета о том, что действия коррумпированной власти в Карелии вызывают серьезный социальный протест населения, при этом отвергнув сам факт наличия коррупции во власти, говорит депутат Законодательного собрания Карелии, член партии «Справедливая Россия» Ольга Сергеева.
Странное решение суда, если все-таки суд признает то, что, да, народ возмущен действиями коррупционных властей, и суд подтверждает, что эта фраза имеет место быть, то тогда как сообразуется с тем, что предыдущие как бы три фразы, что коррупция есть в республике, признаны тем же самым судом несоответствующими действительности.
На взгляд наблюдателей, суд по иску Сергея Катанандова был скорее исполнением формальности. Глава Карелии был обязан защищать свои честь и достоинство, но сделать это надо было без лишнего шума, говорит председатель Петросовета, руководитель карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
Суд проходил достаточно вяло. Мне показалось, что судья был растерян тем, что наша сторона предъявила и письменные доказательства и показания свидетелей. Мне кажется, что судья был недоволен тем, что сторона губернатора фактически вообще не прибегала ни к доказательствам, ни к показаниям свидетелей. Адвокат губернатора говорил только лозунгами, там юридической составляющей не было вообще. Слова такого рода. Мы знаем, для чего все это делается. Это все выборы.
Выступление политической оппозиции против главы Карелии накануне выборов, конечно же, не случайно. Многие из представленных в обращении к Владимиру Путину фактов коррупции вполне могли быть обнародованы и ранее. Однако, по мнению председателя Петрозаводского горсовета, вся история с письмом к президенту России исключительно полезна для экономики Карелии.
Сейчас, как мне кажется, на значительно долгий срок прекратится бесконкурсная выдача лесных ресурсов, прекратится получение лицензий фирмами, у которых нет ни персонала, ни техники, безаукционное распределение богатств. И я могу сказать, что чиновники в смысле коррупции будут гораздо осторожнее. Я предполагаю значительное увеличение доходов как городского, так и республиканского, в первую очередь республиканского бюджета. Вторая наша задача – решить кадровую проблему Республики Карелия, благоприятную для жителей республики сторону.
Решением суда Петрозаводский горсовет должен отозвать обращение к президенту с просьбой о досрочной отставке руководителя Карелии и выплатить Сергею Катанандову 200 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Однако депутаты Петросовета намерены оспорить это решение в Верховном суде республики и далее добиваться отзыва Сергея Катанандова с поста главы Карелии.
Из Петрозаводска сообщал Сергей Коробов. Мэр Самары Виктор Тахов отметил на прошлой неделе год своего пребывания у власти. С обзором политической жизни Самарского региона Сергей Хазов.
В 2006 году мэр Самары Виктор Тархов одержал символическую победу как выдвиженец партии Сергея Миронова, преодолев мощное противодействие «Единой России». На днях он подвел итоги первого года своей работы.
У нас рост доходной части бюджета. Это вот главный результат.
Интересно, что оппозиционный мэру Самары телеканал «СКАТ» не пожалел времени на резкую критику в адрес Виктора Тархова. Именно в прямом телеэфире «СКАТа» ровно год назад произошла теледуэль между Виктором Тарховым и тогдашним мэром Самары Георгием Лиманским. Тогда телеканал «СКАТ» славил Тархова, а сегодня начал ругать, причем явно перебарщивая, так же, как и телеканал НТВ, две недели назад показавший в одной из программ 15-минутный сюжет о том, что Самара стала хуже при новом мэре Викторе Тархове. Есть ли в критике доля истины? Мнение политолога Евгения Малевича.
Если мы сопоставим то, что Виктор Александрович год назад обещал, идя на выборы, с тем, что есть сегодня, по большинству обещаний мы получаем не просто отсутствие сдвигов, мы получаем ухудшение ситуации.
Обещания Виктор Тархов действительно сдержал перед избирателями не все, но нельзя не заметить, что Самара приобрела более грамотных менеджеров. Был наведен порядок на набережной, да и политизированность самарских чиновников при Викторе Тархове не сплошь единороссовская. Немалая заслуга в этом лично мэра Самары, возглавляющего региональное отделение «Справедливой России». Отделение отнюдь не едино. Виктор Тархов продвигал вице-мэра Сергея Арсентьева, а сторонники его оппонента Михаила Родионова блокировали вхождение в бюро представителей социал-демократической и социалистической единой партии. В итоге самарская команда кандидатов была сформирована на партийном съезде в Москве, который поставил во главе областного списка Виктора Тархова, второе место предоставил советнику Сергея Миронова Вере Лекаревой, а третье – Михаилу Родионову. Накануне выборов в Госдуму местные эсеры оказались в непростой ситуации. Среди их лидеров нет единства. Кроме того, они не могут открыто критиковать губернатора Владимира Артикова, возглавляющего список «Единой России». Ведь с главой региона мэру Самары ссорится, как говорится, не с руки, комментирует политолог Владимир Семенов.
Ну, это-то как раз неудивительно, потому и кучкуются по-клубному. Вот это члены одного клуба, это члены другого клуба, но они как бы друг с другом просто по признаку знакомства. Демократического движения в стране нет вообще. Одним из признаков демократии является структурированность партийная. Имеются некие социальные слои, классы, и каждый класс имеет выразителя своих интересов в виде партии. Так вот, на мой взгляд, вот это вот у нас в стране отсутствует. Все партии так или иначе насаждены сверху, классы существуют отдельно, а вот те партии, которые якобы их представляют, они существуют отдельно.
Самарцы, состоящие в партии пенсионеров, так и не пришли к единому мнению насчет того, кого поддерживать на выборах. Часть самарских пенсионеров осталась с эсерами, а часть перешла под знамена «Единой России». Это заметно порадовало самарских единороссов, которые всячески агитируют за партию власти, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Идет четкая работа. Дело осталось за небольшим. Обеспечить большое количество голосов именно за «Единую Россию». Губернатор будет ставить задачи, а главы районов, области, главы местного самоуправления будут выполнять эту так называемую партийную разнарядку.
На зданиях Самары появились листовки, в которых говорится о том, что представители Союза правых сил нанимают на работу агитаторов, инфицированных вирусом иммунодефицита. СПС уже объявил, что такая грязная пиар-кампания против правых запущена по всей стране.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу эту программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве правозащитники провели в понедельник памятную акцию. Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади весь день зачитывали имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Западные правозащитники скептически отнеслись к предложению президента России создать совместное с Европейским Союзом ведомство по правам человека. Руководство Международной амнистии сомневается в том, что ведомство будет свободно от политического нажима со стороны России. В России во время нынешних выборов в Госдуму смогут работать около 400 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов следили свыше 1100 наблюдателей. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Нападение планировали исламисты во главе с офицером армии. Европейский Союз подверг критике решение Израиля сократить поставки энергоносителей в сектор Газа, назвав это коллективным наказанием. Израиль пошел на эти шаги в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы своей территории из Газы. США отвергли заявление Мохаммеда Эль-Барадея по Ирану. Глава МАГАТЭ заявил в воскресенье об отсутствии каких-либо свидетельств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Американские военные в Ираке передали под контроль местных властей провинцию Кербела, населенную главным образом шиитами. Из 18 иракских провинций Кербела стала восьмой, которая была возвращена под контроль местных властей после начала войны в 2003 году. Президентом Аргентины впервые в истории страны станет женщина.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Саратовская область, где 2 декабря пройдут не только думские выборы, но и выборы местного законодательного собрания, стала полем битвы между одним из руководителей «Единой России» Вячеславом Володиным и оппозиционными журналистами. В области уже возбуждено 11 уголовных дел в отношении региональных изданий, осмелившихся критиковать «Единую Россию». В Саратове побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Саратовский культурный антураж вполне соответствует политическим процессам в этом регионе. В центре Саратова, в местном театре юного зрителя, идет премьера шеридановской школы злословия, а через дорогу от ТЮЗа на пешеходном Кировском проспекте баянист заунывно, но с душой играет знакомую мелодию из «17 мгновений весны». Скандал с Путиным в образе Штирлица – один из самых громких среди случаев столкновения местной политической элиты с региональными масс-медиа. Он завязался в начале осени, когда видному члену саратовского отделения «Единой России» Александру Ландо не понравилась публикация в газете «Саратовский репортер» фотоколлажа, где местный депутат Исаев просит Штирлица с лицом президента остаться на третий срок. Александру Ландо было обидно за президента. Того, мол, изобразили в нацистской форме, а это преступление. Впрочем, сам Александр Ландо любит позировать в форме. В форме генерал-лейтенанта юстиции, которым никогда не являлся. И когда Александра Ландо за это упрекали, он призывал критиков подходить к таким маскарадам с чувством юмора. Местный же суд, видимо, совсем лишен чувства юмора, так как принял ходатайство господина Ландо, хотя позже дело было приостановлено. В интервью «Радио Свобода» редактор саратовского репортера Сергей Михайлов говорит, что не ожидает для себя в будущем ничего хорошего.
Если честно, когда я делал этот коллаж, я вообще даже не думал о последствиях. Мне ни в голову не могло прийти, что кому-то покажется, что это преступление и так далее. Мою я потеряю, но я зарегистрирую другую. Там зарегистрируют газету «Саратовский репортер» с буквой «Ё» вверху. Но, к сожалению, победа будет на их стороне. Я это вижу. Они победят, потому что все, как бы, в основном массе напуганы тем, что сейчас происходит. Никто не поднимает голос, все смотрят, что скажет Путин и так далее. Все, как говорят, сливают воду.
Вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Володин тоже недавно привел в Саратовский суд журналиста. Секретарь Президиума Генсовета «Единой России» быстро выиграл дело. На прошедшей неделе суд приговорил к общественным работам редактора газеты «Саратовский расклад» Владимира Спирягина за статью «Гарпун». Партии. В ней публиковалась версия одного несчастного случая, в котором якобы было задействовано подводное ружье Вячеслава Володина. Владимиру Спирягину не удалось доказать свою правоту, но наказание, которое на него наложил суд, он считает чрезмерным и показательным.
Я считаю, что здесь можно было нормально сесть за стол переговоров с Вячеславом Викторовичем, переговорить, поскольку мы друг друга знаем с 90-х годов. Я считаю, что приговор, который вынес судья Волосатых по отношению меня, он неоправданно завышен. За последние лет 40-45 подобная статья, вот в 129-й части 2-й, никогда еще никто не приговаривался к обязательным работам. Последний раз это было где-то в 70-е годы, если вы помните фильм «Операция И другие приключения Шурика», где распределяли там бомжей, тунеядцев, алкоголиков, да? Вот впервые в России теперь это опробуют на главном редакторе газеты. Я думаю, я первый, но я не последний. Это только начало. Просто в Саратовской области, если взять вот эту последнюю тенденцию, возбуждено уже 11 уголовных дел по факту разных изданий, по факту публикации. Я думаю, что это целенаправленная кампания с тем, чтобы подготовить общественное мнение, что закон о средствах массовой информации нужно ужесточать. То есть оттуда изымать некоторые статьи, которые дают возможность, например, учреждать частные СМИ и так далее. И я уверен, что это будет одна из первых законодательных инициатив нового созыва Государственной Думы. Я уже знаю об этом, что готовятся поправки к закону о СМИ. И свободе слова, вот, которую мы привыкли в 90-е годы, свободу слова, нам придется забыть.
Саратовские журналисты в беде своих коллег не оставили. В знак протеста они вышли с метлами на улицу перед местным отделением «Единой России» и написали письмо Владимиру Путину. В нем главные редакторы и корреспонденты, работающие в Саратовской области, заявили, что давление на прессу в регионе становится критическим. При этом один из подписавших письмо, редактор газеты «Саратовское время» Петр Красильников, говорит, что зажимать прессу в Саратове начали не сегодня.
Еще в прошлом году против нас было подано 2 иска двумя высокопоставленными чиновниками правительства, ну, в частности, зампредом правительства Алексеем Щербаковым и главой областной избирательной комиссии Владимиром Мустафиным. Причем предмет этих исков был связан с тем, что газета, не добившись от них информации требуемой, была вынуждена сделать вывод, что они нарушают конституционное право граждан России на получение информации и закон РФ о СМИ, который дает нам право получать эту информацию. Они оскорбились по этому поводу и подали на нас иски очень крупными суммами. То есть речь шла о 250 тысяч рублей со стороны одного и чуть поменьше со стороны другого. Наша газета с честью выдержала этот процесс. Мы одержали победу и над тем чиновниками, над этим, то есть отстояли свою правоту и добились права на получение информации. Так что, подписывая это письмо, я тоже относился себя к репрессированным в той части, что я, наша редакция и я как редактор не получали в том объеме информацию, да, которую нам требовалось и которую нам разрешает получать закон, дает нам право получать закон.
Со времени выигранного вами дела ситуация осталась такой же или ухудшилась? Видите ли вы какие-то изменения в связи с тем, что выборы приближаются?
Еще в процессе судов, когда наша редакция находилась в судах, я написал обращение ко своим коллегам и сказал, чтобы не надо поддерживать там конкретно редакцию или конкретно отдельного журналиста. Я хотел, чтобы поддержали нашу борьбу за свободу информации. Для своей газеты в результате вот этих вот судов я почувствовал, что ситуация изменилась в плане того, что чиновники стали нам отвечать как дисциплинированные солдаты. Это успех. Я считаю, что мы его добились. Но ситуация стала ухудшаться именно чем ближе к выборам, тем она стала ухудшаться и ухудшаться. И уже появились сугубо политические процессы, преследующие политические цели. Вот, если мы преследовали мы отстаивали свое право на получение, на доступ к информации, то ситуация стала ухудшаться в плане вот любыми путями задавить средства массовой информации. И для этого использовались вот как раз такие политические методы давления с применением силовых структур. С тех пор она вот в этом плане, именно в этом плане, она, конечно, стала гораздо хуже по сравнению с тем моментом, когда мы были в судах.
А вы действительно думаете, что президент России, узнав о вашем письме, отреагирует так, как бы вы того хотели?
Ну, когда я подписывал письмо, я об этом совсем не думал, то есть я не был уверен в этом абсолютно. Но мы оказались в заложниках самой системы, которая существует в России. Те звенья, да, государственных органов власти, которые должны реагировать, и те общественные структуры, в частности, у нас есть уполномоченные по правам человека в Саратовской области, которые обязаны реагировать, они не реагируют и ждут только окрика сверху. Это в рамках системы произошло. Мы обратились к главе государства, поскольку узнали, что никто из тех нижестоящих организаций, они ничего не будут делать. Это, может быть, даже было и показано этим людям, что вот видите, вы не можете ничего сделать. Тогда будем обращаться на самый верх. Это в рамках системы.
Но пора, наконец, дать слово тому, кто возглавляет список «Единой России» в Саратовской области и рассматривается местными журналистами и политиками в качестве главного объекта критики – Вячеславу Володину. Господин Володин, комментируя победу в суде над Владимиром Спирягиным, заявил Радио Свобода, что ущерб, нанесенный ему публикацией «Гарпун партии», был по-настоящему серьезен.
Взяли, написали эту статью, а потом ее растиражировали 3-миллионным тиражом в газетах, и 20 с лишним миллионов пользователей ознакомились с ней в электронном виде. Урон понесла партия, потому что я возглавляю список, и обратился в суд. Здесь общество, наоборот, должно стоять на защите как раз справедливости и защищать тех, кто страдает от наветов, от грязи. Вы поймите, так же нельзя, когда одни и те же издания занимаются этим, одни и те же. Закон один для всех, и для Володина, и для журналиста.
Вячеслав Володин обвиняет в заговоре против него местные финансово-промышленные группы и заявляет, что именно им принадлежит пресса, публикующая материалы с критикой «Единой России». Саратовский политолог и главный редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов уверен, единороссам просто очень хочется связать журналистов с региональными богачами и тем их дискредитировать.
Роль бизнеса в саратовской политике, ну, достаточно серьезно преувеличена. И преувеличена как раз, в общем-то, вот этим вот идеологическим трендом, который, на мой взгляд, все-таки исходит от «Единой России». Потому что во всех смертных грехах начинают винить некие финансово-промышленные группы, которые финансируют какие-то СМИ, которые оппозиционно настроены, и прямо было заявлено Володиным неоднократно, что в список не попадут, значит, представители финансово-промышленных групп. Таким образом, бизнес вроде как по заявлению отсекался от политики. На самом деле, границы тут более размыты. Какой-то жесткой такой привязки людей к конкретной политической силе, к конкретному бизнесу нет. Другое дело, что достаточно большая степень свободы СМИ, она сложилась исторически. И сейчас очень трудно это все даже тяжелым катком раскатать, вот, чтобы следа не осталось. Те же самые бесконечные политические конфликты, которыми славится Саратов, они, собственно, и создавали, опять же, достаточно благоприятную атмосферу, потому что для того, чтобы конкурировать с кем-то, естественно, необходим какой-то пул достаточно серьезных, профессиональных и свободных СМИ, и в свое время и Володин Вячеслав Викторович пользовался этим, и, собственно, люди, которые сейчас составляют «Единую Россию», выступают инициаторами вот этих вот гонений. И когда сейчас это происходит, естественно, такой серьезный феномен, его не искоренишь в 3 там уголовных дела, в 4 судебных заседания, да?
Но зачем Вячеславу Володину накануне выборов в Государственную и Саратовскую областную думу, они пройдут в один день, говорить о мести ему со стороны финансово-промышленных групп? Для этого стоит изучить систему номинальной и реальной власти в Саратовской области, которую Алексей Колобродов подробно описал в интервью саратовскому корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Бакуткиной.
Есть как минимум 2 слоя. Ну, это айсберг. Есть как бы верхняя часть, официальные партии политические, предвыборная кампания довольно скучная. И есть нижняя подводная часть айсберга, где, собственно, все основное происходит. Вот если начать с верхней, все достаточно просто. Устанавливается партийная монополия, как и по всей стране. А решение президента возглавить предвыборный список «Единой России», оно, естественно, сказалось моментально на всех перспективах всех абсолютно партий и во всех, наверное, регионах. Вот саратовский далеко не исключение. Хотя опросы общественного мнения, вот я более-менее общаюсь со штабами разных кандидатов, разных партий, опросы показывают невысокий рост рейтинга «Единой России», он есть, безусловно. Но если там где-то до того, как все случилось, это показывало по Саратову 35-40%, ну, сейчас, наверное, 45%. Поэтому есть невысокий такой рост популярности «Единой России», но есть при этом доминанта политическая, безусловно, ощущается и намного превосходит вот этот объективный показатель. Поэтому результат сомнений больших не вызывает. На выборах в Государственную Думу получит высокий процент «Единая Россия». На выборах в областное собрание, наверное, чуть ниже, потому что здесь местные расклады будут более, так сказать, ощутимы. Что касается перспектив остальных, я думаю, в общем-то, опять же, как и везде, практически ничего не теряют коммунисты. Другое дело, что они могут потерять из-за отсутствия каких-то там серьезных предвыборных мероприятий, опять же, каких-то организационных собственных промахов. Они у них есть и будут, безусловно. Хотя достаточно мощная в регионе сила. Вот это как бы видимая часть айсберга.
Кто же реально управляет ситуацией в Саратовской области? У оппозиции на этот счет есть сложившееся мнение. Коммунисты подтверждают свою репутацию влиятельной и активной силы. Секретарь Саратовской областной организации КПРФ Ольга Алимова не щадит оппонентов из «Единой России» в своем интервью для «Радио Свобода». Ольга Алимова заседает в областной думе, знает власть изнутри и говорит, что исполнительные структуры явно подмяты партией власти.
Массовое разграбление Саратовской области явно налицо. Губернатор ничего из себя не представляет, ну, как бы сказать, бесцветный, никакой. Вот. То есть он не занимается ни политическим процессом, ни экономическим процессами. Ну, так вот отсиживает свой срок. Губернатор Аяцков все-таки был хозяином области. Даже при жестком авторитарном режиме его слово, в общем-то, достаточно было веским, аргументированным, и он его пытался сдержать. пусть это сложно было как-то, но все равно к нему обращались, и понимали, да, значит, губернатор сказал, значит, это все-таки так и будет. Этот говорит или не говорит, ни для кого это не имеет никакого отношения. Здесь ситуации в основном владеет Володин. И поэтому говорят, почему у нас так в области, вот в других областях, и зарплаты выше, и там и дороги лучше, и воруют-то меньше, потому что мы по коррупции, вот слава богу, обогнали всех уже. Мы говорим, им повезло или наоборот не повезло, зависит от какой стороны смотреть, у них нет Володина. Поэтому если мы подарим, и кто-то его у нас перекупит, Володина, мы с удовольствием его дадим. Он не глупый, конечно, Вячеслав Викторович, безусловно, но он любит всех сталкивать, он не любит работать, потому что он не умеет и не знает, как работать, он ни одного дня работал ни на производстве, нигде. То есть он либо профсоюзный деятель, либо удачно женился, по пути ему все время дорожки стелили. Мне кажется, его накрыл звездняк полный, и он уже неадекватно реагирует на все те процессы, которые здесь происходят. Я сказал, и так должно быть. Окружение его, которое пытается руководить людьми нормальными, оно абсолютно бесцветное, серое, ничего из себя еще не представляющее, и в нормальный период времени нигде, никогда, никем не были. Ну, они были, либо хорошо носили портфель, либо хорошо заваривали чай, либо хорошо резали колбасу, ну и вовремя доносили. И вот эти люди пытаются сейчас управлять областью. Но мы здесь друг друга все знаем, область маленькая, и поэтому, когда видишь, кто тобой пытается управлять, а это люди Володина, это может вызывать только отторжение.
Соглашается с мнением коммунистов по поводу команды Вячеслава Володина в Саратове и руководитель регионального отделения «Справедливой России» бизнесмен Виктор Тюхтин.
Главная как раз проблема в том, в качестве людей, которых задействует Володин. Они далеко не самого высокого уровня, там по многим просто позициям, по многим параметрам. Иногда они позволяют себе откровенно недопустимые вещи, которые вызывают отторжение в обществе. И, конечно, это связано, так как это люди Володина, это люди володинской команды, это люди, которые получают все вводные сигналы именно от него, конечно, это всегда будет связываться с именем Володина.
Алексей Колобродов также утверждает, что Вячеслав Володин является фактическим хозяином Саратовской области и пытается управлять ею, не неся при этом ответственности за ошибки и неудачи.
Безусловно, есть несколько центров влияния. Первый, наверное, и на сегодняшний момент, опять же, в связи с предвыборной ситуацией, главный из них – это местное отделение «Единой России». Такая структура совершенно вождистского типа. Сформирована она под Вячеслава Викторовича Володина. А основные посты занимают его либо давние соратники, либо близкие люди проверенные, они же составляют основную часть списка и в региональную думу, и в государственную. Поэтому это, наверное, доминантная сила. Чем характерно? Характерно очень интересным моментом, что, не имея официальных властных полномочий, она оказывает очень серьезное влияние на принятие решений ветвями власти, которые эти полномочия имеют. При всех попытках набирать команды не по партийному, не по принципу преданности, не по принципу, так сказать, уважаемых людей, а по принципу профессионализма, все натыкаются на очень жесткое противостояние вот со стороны вот этого местного отделения.
Отнюдь не все в саратовской городской и областной власти были согласны мириться с теневым влиянием «Единой России». Было несколько случаев, когда соратников Вячеслава Володина увольняли из исполнительных структур, но они восстанавливались по суду, который в Саратове, как считают местные наблюдатели, часто принимает сторону единороссов. Ссоры властей всех уровней, от губернатора до мэров, с «Единой Россией» достигли такого накала, что, по словам Алексея Колобродова, прошедшим летом стороны были вынуждены провести мирные переговоры.
В июле сели за стол переговоров многие главы муниципалитетов, естественно, губернатор, естественно, Володин Вячеслав Викторович, как партийный лидер, главный федеральный инспектор господин Гришин Павел Николаевич. И, в общем-то, было объявлено о том, что все конфликты прекращаются, наступает сотрудничество, мир, работа на общее благо и так далее, и так далее. Я, например, тогда выразился, что да, наверное, мир, но партизанщина нам не избежать. Но эта партизанщина вылилась потом в достаточно громкие вещи, типа гарпуна партии. Я считаю его следствием этой самой вот партизанщины. А сейчас идет такое сотрудничество одностороннее. Казалось бы, вроде губернатор полностью признал, ну, во всяком случае, если не политический, то идеологическое, так сказать, первородство Единой России Володина, объявил себя единороссом верным, который готов воплощать решения партии в жизнь, но при этом пресса, близкая, опять же, к местному отделению, его достаточно жестко критикует.
О том, что главы муниципалитетов перестали воевать с Единой Россией, можно судить по бодрому рапорту мэра Саратова Николая Романова, специально для Радио Свобода, о начале избирательной кампании в городе.
В городе, как и по всей стране, наверное, в одинаковой степени, ну, где-то может быть лучше, где-то может быть хуже, но
старт дан. И этот старт еще обусловлен таким значимым событием, то, что президент именно решил идти и согласился на предложение партии «Единая Россия» первым в списке. Это очень значимое событие, и, естественно, это повлияло и на весь ход предвыборной кампании. В настоящее время и Саратов не остался в стороне от всех этих вещей, от избирательной кампании, и активная работа, конечно, в этом плане проводится.
Мы беседуем с Николаем Романовым около здания областной думы, а через дорогу от этого здания на высоком доме висит огромный плакат. На синем фоне надпись «Единая Россия, партия Путина». Буквально через 5 минут после разговора с саратовским мэром из здания думы выходит Петр Глыбочко, лидер фракции «Единой России» в думе городской. В момент нашего с ним разговора до регистрации партии Владимира Путина в ЦИКе России оставались целые сутки. Тем не менее, в огромном плакате господин Глыбочко не видел ничего предосудительного.
Но вы не опасаетесь обвинений в неразрешенной агитации?
Я не опасаюсь. Я думаю, что те билборды, которые висят сегодня от нашей партии, они согласованы. И они с юридической точки зрения, я думаю, что полностью застрахованы от каких-то судебных моментов. Мы нарушения каких-то законов не пойдем, и поэтому эти билборды, они висят.
Если подходить скорее с человеческой точки зрения, вы считаете правильно, скажем, до начала официальной избирательной кампании партии вот так вот начинать ее публично, вешая большие, ну, фактически призывы голосовать за?
Дело в том, что вы видели напрямую трансляцию съезда партии «Единой России». Там было четко и ясно сказано, что президент возглавит список партии «Единой России». Здесь каких-то я не вижу абсолютно нарушений. Это сказано во всеуслышание. Поэтому, когда появляются такие плакаты, здесь каких-то, я думаю, моментов абсолютно не должно быть.
Плакат единороссов буквально бросается в глаза всем выходящим из областной думы, в том числе и Виктору Маркову, лидеру регионального отделения Союза правых сил. Он говорит, что многие политики и целые партии в Саратовской области почти деморализованы массированным использованием административного ресурса «Единой России».
Сейчас расценивать шансы партии можно только в призме решения президента возглавить список «Единой России». Сегодня все партии находятся в одинаковом состоянии пасынков. Сегодня все партии находятся в состоянии соревнования дворовой футбольной команды с олимпийскими чемпионами. Никто не ожидал. Объявили первенство двора, а приехала сборная Бразилии, чемпион мира и Олимпийских игр. Многие, насколько можно понять из предвыборных компаний и из выдвижения списка, просто деморализованы. И те шансы минимальные, которые были у некоторых партий, сегодня там, они сведены полностью к нулю. Поэтому сейчас говорить о каком-то соревновании равном, о том, что возможно некую программу представить, возможно некие новые идеи предложить избирателям, по-моему, проехали. Поэтому если говорить о шансах СПС в Государственную Думу, я считаю, что они сегодня минимальны.
Ну а если говорить все-таки о выборах в областную Думу, ведь здесь немножко расклад другой, возможности другие.
В областную Думу мы список СПС не выдвинули вообще, потому что наша областная дума, в которой большинство единороссов, которые могут принять любое решение и принимают эти решения, они изменили закон Саратовской области о выборах в областную думу так, что просто невозможно уже в них участвовать иным партиям и побеждать. Участвовать возможно, побеждать невозможно. Применен принцип подсчета голосов так называемой империале, когда даже прохождение 7% барьера не гарантирует прохождение одного депутата. У нас получилось так, что вот в Саратовской области, что проще преодолеть 7% барьер и попасть в государство Думу, нежели попасть в областную думу, распылять средства и на одномандатные округа, и на список. Мы решили этого не делать, поэтому список не выдвигали.
По словам Виктора Маркова, в начавшейся избирательной кампании явно нет никаких ограничений на черный пиар, и Союз правых сил в этом смысле уже пострадал.
Уже есть провокации против СПС. На проспекте Кирова были списаны сити-борды, там надписями из баллончика СПС, и текст на одном из магазинов, такой примерно с ошибками, что СПС против Птина. Букву «У» даже пропустили. Кроме этого, было нападение, можно сказать, на штаб СПС и мой предвыборный. Была расписана дверь, также черной краской, и выбито окно.
Стритборды – это застекленные рекламные щиты со сменными плакатами, обычно довольно яркими, и черные буквы СПС на них были действительно более чем заметны. Против других партий пока в Саратове ничего подобного не использовалось, и, возможно, поэтому Ольга Алимова из Компартии России говорит, что теперь кампанию стало вести даже легче.
Административный ресурс, он действует всегда, но просто завуалировано бывает, бывает уже открыто. Но в данном случае уже открыто, потому что развязаны руки, потому что президент Путин объявил, что он поддержит вот эту партию, которой падает авторитет. И каждый сейчас глава администрации пытается показать свою любовь. Вот такой коэффициент любви, значит, у кого 90%, 95%, уже 102%. То есть, если бы можно было показать уже, может быть, и 200%. То есть они представляют, что президент Путин останется на третий срок, неважно, через перерыв какой-то маленький, может, или сразу пойдет. Вот, и вдруг потом он обратит внимание на какого-нибудь маленького главу администрации, какой-нибудь живопырки. Поэтому для нас теперь открыты все возможности, если с точки зрения агитации. То есть если раньше было сложно объяснять людям, что «Единая Россия» — это, так сказать, клон вид сзади Путина, они говорили так, что нет, вот когда принимаются плохие законы, Путин об этом ничего не знает, и президенту ничего не говорят. На вопрос тогда, зачем он такой президент, который не в курсе никаких событий, ну как-то говорит, ну надо ему подсказать, и тогда жизнь улучшится. Теперь уже прикрыл эту партию и сказал, я в курсе, что она творила, я знаю, это мое детище, я его создал, поэтому маски сброшены, то есть я одно и то же, что и они. С точки зрения агитации для нас проще уже сказать, что он не может быть белым пушистым, а партия плохая. Хотя трудности теперь возникают, потому что действительно у населения возникают сложности, как же так? То есть за «Единую Россию» мы не готовы голосовать, но в бюллетене только Путин один.
Надо заметить, что все лидеры региональных отделений партий, соревнующихся с «Единой Россией», в интервью «Радио Свобода» поддержали борьбу журналистов за свои права. Лидер местного отделения «Справедливой России» Виктор Тюхтин надеется, что если не у саратовских судей, то хотя бы у федеральной власти хватит ума остановить кампанию против Сергея Михайлова, сравнившего президента со Штирлицем.
Мы воспитывались на том, что Штирлиц-то для нас это позитивная фигура. Я не знаю, вот в чем здесь было такое. У нас Владимир Владимирович работал в Германии. Вот. Он работал разведчиком, да, прекрасно владеет языком и так далее. Значит, у нас депутат Исаев, да, видите, как просто наложилось. У нас депутат Исаев, который предложил Владимиру Владимировичу на третий срок. И вот я видел этот коллаж, когда депутат Исаев говорит нашему разведчику Штирлицу, что а вас я попрошу остаться, да, имеется в виду, что остаться на третий срок. Лично я не вижу ничего такого, чтобы противоречило законодательству или оскорбляло. Штирлиц – это позитивный для нас герой, персонаж.
И все же над многими политиками и журналистами Саратовской области нависло тоскливое ощущение большого катка, которым пытаются сравнять с землей всю общественную активность. В области, прежде известной вольными масс-медиа и бурной политической жизнью, этот каток отождествляется с партией власти и ее лидерами.
Это был специальный репортаж из Саратова корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 5 ноября – специальный репортаж из Краснодарского края. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли России забвение памяти миллионов жертв массовых репрессий? Тему обсуждаем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.